Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Перейдем к вашим вопросам. Вот тут вот со 2 октября висит простой вопрос к Смирнову. Я его, к сожалению, заметил недавно, так что извините за задержку. И вот что в нем пишет наш слушатель Карстен. Уважаемый Валерий Марксович, вы многократно, говоря про газовый контракт с Китаем, постоянно защищали миллеропутинскую газовую шайку, говоря о том, что этот контракт может быть выгоден и так далее. Меня просто не покидает ощущение, что если бы не Крым наш, то вы бы более трезво дали оценку данному контракту. Вопрос-то прост. Если вы постоянно говорили о том, что у питерской булава не летает, и мобильный едет, ютафон, посмешище, я это не говорил, но не согласен с этим. Про машину вас упоминать не стоит. По-моему, их вообще больше не осталось. Ну ладно, неважно. То есть чего вы считаете, что Путин и его компания заключили этот контракт в интересах РФ? Когда-нибудь наша власовская, по сути, власть действовала в интересах РФ? А если учесть, что, похоже, нефтяной контракт с Китаем обернулся тем, что везде нефть стоила по $110, а Китай у нас покупал ее за 60, и еще по поводу этой цены выиграл дело у Роснефти в международном суде, видно, что китайцы не так просты, взяли и на 2 года подвинули начало поставок. Дело в том, что, как стало известно, разработка и транспортировка газа по трубопроводу «Силы Сибири» с Чаендинского месторождения начнется в 2020 году, то есть на 2 года позже, чем поначалу предполагалось. Ну, что касается сдвига по разработке и транспортировке газа, то, я думаю, вполне очевидно, это, скорее всего, связано с санкциями, потому что Роснефть, насколько мне известно, хотела аккредитоваться на Западе для того, чтобы выполнить свои обязательства по строительству этого контракта. Там не все же финансирует Китай. Вот, и поскольку она аккредитоваться не может, то сейчас вот стоит финансовый вопрос, откуда она, собственно, эти деньги возьмет. Вроде ей должны там из фонда дать чего-то или не должны. Как-то будет решаться, все это висит в воздухе. Ну и так или иначе, эта транспортировка откладывается. Но не в этом суть. Что касается газового контракта с Китаем. Я не защищаю принципиально миллеров-путинскую шайку в ее решении. Я вообще считал и считаю, что вместо того, чтобы упиваться возможностью экспортировать газ и нефть на Запад, что, собственно, делала российская власть в течение десятилетий, надо было задуматься о восточном маршруте, потому что, во-первых, Китай – это более надежно, чем Европа, при том, что она находится практически под китой Соединенных Штатов, это надо понимать. Ну, вот. Во-вторых, и действует уже не в своих, а в американских политических интересах. Ну, вот это в результате санкций это данностью стало. А надо было развивать вот направление на восток, потому что на востоке сейчас энергоносители стоят дороже. Они вообще уже десятилетия как стоят дороже. В первую очередь потому, что туда их трудно экспортировать, и вообще их там меньше. Вот. Это и корейское, это и китайское направление. И, кстати, если я не ошибаюсь, именно в этом состояла, так сказать, первопричина конфликта Ходорковского с Путиным. Когда Ходорковский предлагал как раз, чтобы его ЮКОС занялся вот этим вот освоением китайского направления, его, как говорится, Путин осадил, а Ходорковский, в общем, как бы весьма нелицеприятно высказался о его экономических и политических вопросах. И был прав. И был прав, потому что действительно именно восточное направление следовало развивать. И время просто доказало полную правоту Ходорковского. Если бы это было сделано в 2003 году, а не сейчас, то вполне возможно, что ситуация сейчас по очень многим вопросам, в том числе и по поставкам газа через Украину, по вот всех этим европейским санкциям и прочим, она была бы совершенно другой. Потому что надо понять, что нас ведь с этим газом отчасти взяли в заложники. С одной стороны, Россия действительно может там чего-то не перекрыть кран и не додать, но с другой стороны, она кому-то должна это продавать, и выясняется, что она продавать может только на Запад, как и по-прежнему с советских времен. А надо было развивать это дело на восток. Да, в это надо было вкладывать деньги, не надо было их куда-то уворовывать, тупиковать их в какие-то тупые фонды, запрятывать дальше в какие-то американские бонды, которые, как сейчас выясняется, вообще нафиг никому не нужны. Потому что они, по сути, страна является заложником этих бонусов. Их надо было вкладывать вот именно в эти инфраструктурные проекты. И, в общем-то, независимо от того, какая газовая шайка в данный момент находится у власти в России, в частности, Миллера Путинскую, направление это течение трубы, оно останется и после того, как эта шайка от власти уйдет. И я-то считаю, что направлять этот газ на восток, это гораздо перспективнее и в политическом, и в экономическом смысле. Вот другое дело, что сейчас мы должны наверстывать то, что должны были по уму сделать 10 лет назад. Вот эти 10 лет, это, по сути дела, лак политического мышления, которого не хватает Кремлю. Вот даже человек на уровне Ходорковского, который, в общем-то, по большому счету вор, и никто с этим особенно спорить не будет, но ему даже это было понятно. Речь ведь шла не о том, что Ходорковский собирается что-то украсть при помощи этого контракта. Он собирался двинуться в другом направлении, чем то, на котором он стоял. И причем, кстати, в условиях ЮКОСа, которому никто не угрожал никакими санкциями. То есть у него не было какого-то мотива, скажем, в осваивании восточного направления, связанного с тем, что нам невозможно будет продавать это на Западе. Он как раз проявил гораздо более государственный подход, чем это смог сделать, в частности, тот же самый Миллер вместе с Путиным. Вот. Именно по этой причине я поддерживаю, значит, ту точку зрения, которую и высказал, о том, что нам надо было развиваться на восток, и это не связано с тем, Крым ли наш или Крым не наш, о том, летает булава или нет. Газопроводы, слава богу, строить все-таки возможно. Они не летают, а стоят на земле. И то направление, в котором двигается вот этот газовый контракт с Китаем, это движение в правильном направлении, даже если его осуществляет и Миллеровская путинская шайка. Что же касается цены, там $110, а Китай покупал ее за 60 и так далее. Тут, конечно, есть два подхода, и надо его правильно понять. Либо вы фиксируете цену на всю, так сказать, оставшуюся жизнь, или там на время действия контракта, и тогда оказываетесь заложником лотереи. То есть цена либо упадет, либо поднимется, а вы должны будете платить по ней ту же самую цену. Это примерно то же самое, что происходит у нас сейчас с Украиной, да, и с этими пресловутыми $485 цены за 1000 кубометров. Либо вы это как-то привязываете к плавающему и изменяющемуся международной ситуации, и в результате может так получиться, что вы продаете задешево то, что должно уже сейчас стоить дорого. Вот эта история с ценой с нефтью, которая в определенный момент стоила $110, а Китай ее покупал за 60, потому что с ним был заключен жесткий контракт. Правильно был он заключен или нет, я судить не берусь. Потому что это надо смотреть на те условия, которые были оговорены в контракте. Но если в нем были прописаны $60 при цене, в тот момент, когда он был подписан, за $60, значит, цена в тот момент считалась справедливой. Китай хотел ее зафиксировать. Может, он был по-своему и прав в этом деле. Он зафиксировал ее. Но раз зафиксировал, то по 110 ее уже не продашь. И надо, значит, оговаривать было другие контрактные условия. Тоже вопрос к Кремлю, который разрабатывал и подписывал эти условия. Прав он был или не прав, но по большому счету для этого надо открыть эти контракты и сделать их прозрачными, для того, чтобы мы могли их оценить. Пока мы их оценивать не можем. Мы не можем оценить даже силу или жульничество там, того же самого газового контракта с Тимошенко. Вот она сейчас недавно прорезалась, так сказать, из небытия и заявила, что нечего вымаливать там Украине скидки у России, а надо работать по нормальному рамочному контракту, который типа я и подписал. Ну, я понимаю, что этот шаг, скорее всего, продиктован ее оправданиями собственной роли в этом деле, потому что она так или иначе всплывает каждый раз, когда Украина говорит: ох, какую нам цену заломили за газ, ох, второй вопрос, а кто же это, блин, подписал? И сразу же взоры оборачиваются к Юле. Поэтому Юле есть смысл...
Ей, кстати, никто не мешает покупать и по большей цене. Покупай по какой хочешь.
Да, правильно.
За свои личные деньги, все что угодно.
Да, да,
ни
да.
Ни в чем себе не отказывают.
Да. Ну, я просто говорю, что это оружие такое, двояко выпуклое, понимаешь? И фиксированная цена, и нефиксированная цена. Поэтому это уже зависит от разума и политического проведения переговорщиков, которые я не считаю высоким. В случае конкретно Миллеровско-путинской шайки, о которой говорит наш читатель.
Ко мне есть тоже вопросы. Значит, вопрос номер один, это Владимир Б. С точкой. Уважаемый Александр, во время последнего разговора о Боинге вы ошиблись, сказав, что скорость Су-25 400 км в час. На самом деле от 800 до более чем 900. 400 это, видимо, в узлах. Ну, во-первых, я сказал именно 400 км в час, а не в узлах, потому что в узлах меряют на море, это другой способ измерения. Значит, и сказал абсолютно понятно, что на основе данных Министерства обороны, которое давало пресс-конференцию, они сказали, что Боинг летел со скоростью 800-900 км в час на высоте 10 км, а Су-25 украинский, как они предполагают, и так, скорее всего, так оно и было, летел на высоте 5 км со скоростью 400 км в час. Максимальная у него скорость, наверное, 800-900, так сказать, я вполне допускаю. Но в тот момент он летел на скорости 400 км в час, ему позволяет его аэродинамика, он не сваливается при этом, он не сильно скоростной самолет, хотя он и военный, он не сваливается, и поэтому он в состоянии держать 400 км в час. Ему тогда, в то время, это было надо, вот по той... Значит, я не знаю, куда он летел, так и потому что это мутное, но я взял вот эту скорость исключительно из тех данных радаров, которые представило Министерство обороны на пресс-конференции. Правду они говорили или нет, не мне судить, цифра была именно такая. Я поэтому и сказал, что со скоростью 400 км в час, летя на 5 км, атаковать пассажирский лайнер, летящий на 10 км, который летит 800-900, это крейсерская скорость Боинга 777, нереально. Ты просто не успеваешь, так сказать, ты от него отстаешь. Это он тебя может нагнать как-то и что-то тебе сзади кукиш показать. А ты его догнать не в состоянии. Ты летишь где-то поперек там, на этой небольшой скорости, как выяснилось, летел этот самолет, а он пролетает на большой скорости где-то наверху. Атаковать ты его не в состоянии. Значит, поэтому здесь путаница именно, и это не максимальная скорость, он действительно может летать быстрее, но там он летел, скорее всего, именно со скоростью 400 км в час, поэтому я не соврал. Значит, Андрей Ан восторгается, так сказать, восторгается мною и говорит, ну класс, выходит, когда Путин врет напропалую, то по Краснову он просто использует силлогизмы, а я-то думал, что он просто врет. Во-первых, я никогда не говорил...
Прости, про какую тему? О чем именно?
Не знаю, это реплика на какое-то... Это, я употребил слово силлогизм. А. Силлогизм обозначает приблизительно следующий риторический прием во время спора. Значит, существует несколько приемов, и они раздвинуты по классификации, начиная от запугивания, лести, каких-то вот самые разные варианты. Силлогизм – это самый сложный вариант использования, он применяется в спорах интеллектуалами, который звучит приблизительно следующим образом. Ты говоришь своему визави, с кем ты споришь, ту вещь, которая не соответствует действительности. Вот ты произносишь что-то, что не соответствует действительности. Он начинает с этим спорить, а ты достаточно ловко споришь с ним, применяешь какие-то аргументы, так сказать, пользуешься общей эрудицией, технологическими риторическими приемами чем-то, и ставишь его в тупик, доказывая, в общем-то, неправильную вещь. Ты ему доказываешь. Причем силлогизм бывает прямой, бывает обратный. Поэтому применение силлогизма – это, во-первых, вещь сложная, нужно, по крайней мере, иметь обратную связь. Путин обратную связь с слушателями не имеет, мы это понимаем. Я со своими слушателями на форуме такую связь имею. Поэтому у меня есть возможность разговаривать и доказывать какие-то вещи. Если, например, я говорю правду о своих источниках дохода, то когда мои противники начинают мне в ответ говорить, что я вру, вот в данном случае это тоже намек, что я вру, то это, по крайней мере, звучит странно. Я признался в том, что так эти, мои теневые доходы носили и носят сейчас так, сомнительный характер, так, и я не могу себя стучать пяткой в грудь и говорить, что это у меня. Я тут рашпилем обдирая заготовку, заработал столько денег, что живу так, как я живу. Это неправда. Поэтому я об этом откровенно говорю. Говорить о том, что я вру в данной ситуации, достаточно сложно. Я могу эпатировать. Я могу кого-то оскорблять тем, что те люди, которые так, зарабатывают мало денег и чувствуют себя, так сказать, как бы недовольными тем, что я зарабатываю много, они по этой причине могут себя ощущать как-то плохо, как-то нервничать по этому поводу. Но это в любом случае я не вру. Мне гораздо проще было бы соврать или прикинуться нищебродом и сказать, что я вот такой несчастный, тут вот на последние деньги купил компьютер и вот с трудом здесь захлебываюсь слюной от голода. Значит, произношу какие-то слова в эфире. Это неправда. Я бы соврал, если бы я так сказал. Или бы я сказал, что все деньги, которые мною заработаны, так сказать, миллионы долларов, я их все честно заработал, стоя у станка, или продавая интеллектуальную собственность там килотоннами, так сказать. Но все честно, все занесено в налоговых службах, со всего я заплатил налоги. Это тоже будет вранье. Когда я говорю правду о том, что да, я вот выкручивался, выкручиваюсь, так ведь, и зарабатываю деньги так, почему-то меня обвиняют во вранье. Ну это просто нелогично. Поэтому я свой силлогизм, так ведь, в данном случае обратный силлогизм, я его доказываю и хотел бы услышать от тех людей, которые под разными никами, но с одного IP-адреса достаточно долго писали оскорбительные слова в форуме про меня и говорили, вот ты не ответил там. Я ответил. Вот ты меня оскорбил, я уйду, и не уходит с форума. Или еще что-то. Вот я отвечаю на все ваши вопросы. Вот сколько вы их задали? 6 вопросов, я на 6 отвечаю. Откуда взял деньги? Говорю честно, правду, стырил. Значит, еще что-то, еще. Все, не говорю ни слова, так сказать, вранья, исключительно излагаю. Мне задали, восхитились моими, что я, значит, что-то я отвечаю, так сказать, вот Андрею, Анну в данном случае, еще кто-то. Задавайте вопросы, вы на все получите ответы. И я вам четко продемонстрирую, что приемом силлогизма я владею, разговаривать умею, объясняю свою ситуацию и не вру при этом. Не вру.
Ну,
и понятно. Не утаиваю ничего.
Ну,
поэтому, так сказать, добро пожаловать на форум, так сказать, я жду ваших замечаний. Чем они критичнее, острее и злее, тем мне проще на них отвечать, и тем быстрее я сумею применить такой вариант силлогистического диспута для того, чтобы с вами пообщаться. Надеюсь, и развить ваши интеллекты и способности до своего уровня. Я надеюсь, что это будет очень полезно и вам, и мне. Я потренируюсь. Все очень хорошо.
Ну, я лично думаю, что, конечно, наши слушатели поняли, что еще в большей мере, чем силлогизм, Александр Викторович владеет приемом эпатирования публики. Просто не вся публика это понимает.
Нет, я всегда признавался, что я люблю хвастаться. Я это говорю правду, потому что я действительно люблю хвастаться. Я люблю эпатировать. Я говорю правду, я люблю эпатировать. Прикидываться нищебродом я не буду. Я успешный человек. У меня нормальный рост, нормальный вес. Во мне 100 килограмм хорошо тренированного мяса.
Значит, так, думаю,
я хожу по горам, так сказать, получаю от этого удовольствие, делаю восхождение, занимаюсь спортом, езжу по всему миру, получаю удовольствие от экскурсий, смотрю, где что происходит, когда удается на горных лыжах покататься, на горных лыжах катаюсь, когда на вертолете полетать вокруг Маттерхорна, летаю на вертолете. Я хвастаюсь, это мои достижения, я честно о них говорю. Денег у меня хватает, но денег тем людям, которые сначала, значит, что-то пытаются мне какие-то навязать какие-то правила игры, обвинить меня там то в воровстве, то в лжи и все прочее, а потом говорят, дай денег для того, чтобы кого-то там защитить юридически. Ответ, денег не дам. Я честно говорю, не дам.
Понятно.
Я не вру, я действительно не дам.
Хорошо, ладно, но ты уже, так сказать, вернулся на тему предыдущих вопросов, я думаю, что на эти мы, тем не менее, ответили. И действительно...
А можно продолжить, я же не против, лишь бы
ответить. Понятно, ну главное, чтобы мы ответили на те, которые были нам заданы.
На те, которые последние вот подошли, я на них с удовольствием ответил.
Хорошо, ну спасибо.